человека совершает поездку по Северному Кавказу.
Спасибо Екатерине Безгачиной. Дополню коллегу информацией синоптиков. Сейчас в российской столице плюс 2 градуса, ветер северный 2 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба, высокая влажность 93%. Возможны осадки в некоторых районах Москвы. Днем ожидается повышение температуры до 8 градусов. В Лондоне проходит инвестиционный форум. Его участники полагают, что замедление мировой экономики скажется на России в последнюю очередь и скорее косвенным образом. Это вовсе не означает, правда, что новому президенту страны достается завидное наследство. В социальной сфере нарастают сложнейшие проблемы, решать которые Кремлю никакой глобальный кризис не мешал. За работой форума в Лондоне наблюдает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Переименованный организаторами в инвестиционное роуд-шоу, то есть в разъездную презентацию, Лондонский экономический форум, тем не менее, не смог восстановить уровень представительства официальных лиц России, который был здесь 2 года назад. По-прежнему нет глав крупных госкорпораций, а правительство представляет замминистра финансов Дмитрий Панкин, разъяснявший суть нынешней монетарной политики министра Алексея Кудрина. Он предупредил о том, что есть некоторый риск перегрева экономики, но Минфин держит ситуацию под контролем. В Лондоне много рассуждают о возможности влияния мирового экономического спада или рецессии на Россию. Но эксперты и финансисты сохраняют высокий уровень оптимизма. Руководитель Barclays Capital Ханс Йорк Рудлов мог бы стать достойным участником съезда единороссов. Он так восторженно благодарил Владимира Путина за последовательную политику, приведшую к экономической стабилизации в России, что и страхует ее от кризиса. Некоторым диссонансом было выступление главы Центринвестгрупп Алексея Гурина. Он предупредил о том, что ценовой сырьевой пузырь надут в спекулятивных целях, и он может лопнуть. Так что нет 100% гарантии, что Россию это не затронет. Кроме того, опасностью для России может оказаться и слишком высокая инфляция. Президент Альфа-банка Петр Авен в своем выступлении рисовал картину высокой макроэкономической стабильности. Практически то же самое он высказал в интервью «Радио Свобода».
Ну, что значит стабильная макроэкономическая ситуация, колоссальные резервы, отношение резервов к долгу 103%, к долгу и частному, и государственному. Поэтому никаких оснований у нас думать о том, что это нас затронет. В общем, вообще говоря, нет. Поэтому у нас сегодня никаких реальных угроз, если мы сами не будем ошибаться, нет.
А рост мировых цен на продовольствие?
Это безусловная проблема. Конечно, она есть везде, но опять же для нас она катастрофа и не будет. У нас импорт, конечно, достаточно большой. Но, тем не менее, у нас все-таки, опять же, наша зависимость от мирового рынка продовольствия, честно, меньше, чем у многих стран мира. Поэтому я думаю, что никакой катастрофы на рынке тоже не будет. Но будет определенное повышение цен. Жить будет тяжелее, цены растут, это правда. Но я говорю, что макроэкономически, тем не менее, эта ситуация не является катастрофой.
Непроведенные пенсионная и медицинская реформа грозят осложнениями. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин признал, что, указывая на болевые точки, Петр Авен прав.
Никаких других вариантов, кроме как реализации радикальной пенсионной реформы с упором на накопительную часть, нет. Надо вернуться к законам 6-летней давности, их радикально пересмотреть и сформировать механизм софинансирования пенсии, в котором государство, работодатель и работник будут участвовать совместно. Те поправки, которые на прошлой неделе Дума принимала, это явно проблема не решается.
Как видим, даже в весьма оптимистической атмосфере лондонского роуд-шоу, рекламирующего реальные успехи России в сфере экономики, правда, некоторые ораторы обходят темы коррупции, государственного рейдерства и так далее. Часто звучат и голоса, предупреждающие власть о существенных проблемах. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
Продолжаем утреннюю программу. Сегодня отмечается Всемирный день Земли. Представители многих российских экологических организаций встречают его в Сочи. Сюда на днях прилетели представители миссии ЮНЕСКО. Цель международных экспертов – выяснить, насколько обоснованы тревоги российских защитников окружающей среды. А какую экологическую проблему, уважаемые слушатели, вы считаете самой главной? Присылайте свои сообщения по номерам. Пейджинговая связь в Москве 96143 и смс-связь 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Присоединилась Вероника Бодая ко мне в московской студии. Доброе утро. В этом
доброе утро,
дайджесте пробежимся по передовицам.
Газета «Известия», первая полоса. Что извлекут из-под обломков грузинского самолета? Под заголовок «Абхазия утверждает свою независимость зенитным огнем». Вчера скандал вокруг сбитого накануне над Абхазией грузинского беспилотного самолета-разведчика достиг апогея, пишет газета. Власти Тбилиси в очередной раз во всех своих бедах обвинили Москву. Командующий грузинскими военно-воздушными силами Давид Нерашвили заявил, что огонь по беспилотному самолету открыл российский истребитель МиГ-29, абсолютно незаконно оказавшийся в воздушном пространстве нашей страны, в кавычках. В Москве эти обвинения назвали абсурдными. Эту же тему развивает на своей первой полосе газета «Время новостей». Заголовок «Опять прилетят, ответим тем же». Цитата. «На фоне внутриполитического кризиса Грузия обвинила Россию в агрессии». Грузия, пока только мечтающая вступить в НАТО, уже использовала возможности альянса для обвинений в адрес России, отмечает «Время новостей». Вчера Тбилиси заявил, что беспилотный самолет разведчик МВД Грузии, до этого принадлежность самолета грузинской стороной отрицалась, был сбит 20 апреля над Гальским районом Абхазии, вовсе не силами непризнанной республики, а российским истребителем МиГ-29, вылетевшим из Гудауты. Представители грузинского министерства обороны заявили, что опирались на данные натовских радаров. В марте Грузия была включена в систему НАТО по обмену информацией о ситуации в воздушном пространстве. Это произошло после того, как в прошлом году Тбилиси дважды обвинил Москву в бомбардировке грузинских земель в Кадорском ущелье и Горийском районе. «Это недружественный и совершенно неприемлемый факт с точки зрения международного права», сказал вчера в телеобращении к нации грузинский президент Михаил Саакашвили. Он сообщил, что обсудил случившееся в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. По словам грузинского лидера, это был нелегкий разговор. Далее, издание «Газета» на первой полосе публикует статью под названием «20 патронов и два пастора». Неожиданно суровый приговор вынес вчера Головинский суд Москвы американскому пастору Филиппу Майлзу. За провоз через границу коробки с 20 патронами к охотничьему ружью, который он вез в подарок российскому священнику, Майлз должен отправиться в колонию на 3 года 2 месяца. Суд признал его виновным в контрабанде и незаконной перевозке боеприпасов, не поверив объяснениям подсудимого, что он не знал российских таможенных правил. «Я просто в шоке. Это постыдный для российского правосудия приговор», возмутился, услышав решение судьи Ольги Дроздовой, адвокат Майлза Владимир Риховский. «У нас за мошенничество, изнасилование, взятки дают условно. А здесь за что?» И первая полоса «Коммерсанта». В «Газпромбанк» придут с контрольной закупкой. Менеджеры «Сибура» собираются выкупить его владельца. В России может состояться первый выкуп крупной компании ее менеджментом. Такое предложение руководство «Сибура» собирается сегодня сделать представителям своих акционеров, основным из которых является «Газпромбанк». Для консолидации контрольного пакета «Сибура» его менеджменту, близкому к руководству «Газпрома», может понадобиться более 2 миллиардов долларов.
Спасибо. Сегодняшние российские газеты читает в эфире «Радио Свобода» Вероника Будема. Не прощаемся. До встречи через полчаса. А сейчас в российской столице 19:15. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. В Москве оппозиционеры планируют очередной марш несогласных 6 мая. В Ингушетии, в селе Экажево, из гранатомета обстрелян пост патрульно-постовой службы, никто не пострадал. В Хабаровском крае горят почти 3000 гектаров леса. По данным МЧС, в крае зарегистрировано 24 лесных пожара. В Кувейте сегодня открывается международная конференция по помощи Ираку. Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание для обсуждения ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. Более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 14:07 на наших волнах слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Темы его – интервью с композитором Юрием Каспаровым, «Вечер памяти Владимира Уфлинда в Петербурге», кинообозрение, фильм Йоса Стеллинга «Душка», 9 минут джаза, Лайонел Хэмптон. Ведет программу Дмитрий Волчек, 14:07, время московское. Пришел черед спортивной информации. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Кливленд одержал победу над Вашингтоном 116-86 и повел в серии до 4 побед 2-0. В эти минуты продолжается матч Хьюстон-Юта, пока впереди Юта 51-49. А в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли Монреаль одержал победу над Бостоном 5-0 и выиграл серию 4-3. В противостоянии Филадельфии и Вашингтона счет сравнялся после того, как столичный клуб одержал победу со счетом 4-2, счет в серии 3-3, а на счету двух Александров, двух российских хоккеистов, три шайбы на двоих. Овечкин забил два гола, а Семин один. В России и в Казани подходит к концу чемпионат мира среди юношеских команд. В полуфиналах вчера россияне одержали победу над сверстниками из Соединенных Штатов Америки со счетом 3-1, а канадцы выиграли у юных шведов 3-2. Таким образом, в финале встречаются сборные России и Канады. В Монте-Карло вчера стартовал крупный мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Вот некоторые его результаты. Оговорюсь, что россияне вчера участие не принимали. Иван Любичич, хорват, одержал победу над пытающимся вернуться в большой теннис с бразильцем Густаво Кубертеном 6-1, 6-2. Энди Мюррей из Великобритании выиграл у испанца Фелисиано Лопеса в двух партиях. Также еще один испанский теннисист Хуан Карлос Ферреро нанес поражение Микаэлю Лёдра из Франции в трех сетах. Испанец Карлос Мойя потерпел поражение в трех партиях от Сэма Квери из Соединенных Штатов Америки. Янко Типсаревич, сербский теннисист, взял верх над Полем Анри Матье, французом, также в трех партиях. Вчера состоялся один матч четвертьфинала чемпионата России по баскетболу. ЦСКА одержал непростую победу над командой «Спартак Приморье» со счетом 72-66. Ну и в Шеффилде проходит чемпионат мира по снукеру. Мы информируем слушателей об этом соревновании. В понедельник определились еще три участника второго круга. Ими стали Стивен Хендри, шотландец. Он выиграл у Марка Алина из Северной Ирландии. Англичанин Стюарт Бингем нанес поражение своему соотечественнику Стиву Дэвису, а Райан Дэй из Уэльса выиграл у ирландца Майкла Джаджа. Продолжим разговор о спорте на наших волнах примерно через час, а сейчас в нашем эфире 3 минуты экономической информации.
Инфляция в России в 2008 году будет ниже прошлогодней, поскольку не ожидается значительного чистого притока капитала и роста цен на продовольствие на уровне 2007 года, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В 2007 году темпы роста потребительских цен в стране составили 11,9% против прогнозируемых 9%. Россия в рамках присоединения к Всемирной торговой организации подписала протоколы о завершении двусторонних переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами. Теперь России осталось завершить такие переговоры с Саудовской Аравией и Грузией. Не исключено также, что переговоры об условиях вступления России в ВТО может начать и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. Торговая марка МТС, принадлежащая крупнейшему в России оператору сотовой связи, стала первым российским брендом, включенным в список 100 наиболее дорогих в мире торговых марок, ежегодно публикуемой британской деловой газетой Financial Times. Эксперты издания оценили его стоимость в 8,1 миллиарда долларов, поставив на 89-е место. Самым дорогим в мире брендом, по версии газеты, является Google – 86 миллиардов долларов. За ним в первой пятерке General Electric, Microsoft, Coca-Cola и China Mobile. Объем потребления нефти крупнейшими развивающимися странами – Китаем, Россией и Индией, а также странами Ближнего Востока – возрастет в 2008 году на 4,4% и может впервые превысить объем потребления нефти в Соединенных Штатах, который, наоборот, сократится на 2%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Как ожидается, ежедневное потребление нефти в этих странах вместе взятых составит 20,7 миллиона баррелей. жителей, тогда как в США – 20,4 миллиона. Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире потребителем нефти. На их долю приходится 24% общемирового потребления. Доля следующего за США Китая почти втрое меньше. За последние 12 месяцев мировые цены на нефть выросли более чем вдвое и превысили $117 за один баррель.
Экономическое обозрение подготовил и представил Сергей Синицкий, а курсы валют на сегодня таковы. Американский доллар чуть подрос и стоит сегодня 23 рубля 47 копеек. Евро, напротив, потерял в весе, что называется, и за европейскую валюту сегодня дают 37 рублей 11 копеек. Евро стоит доллар 29 центов. На очереди наша постоянная рубрика «Политика онлайн» и тема ее – итоги визита папы римского Бенедикта XVI в Соединенные Штаты Америки. Слово Андрею Шароградскому.
Моральный фронт. Историк религии Борис Фаликов на сайте «Газета.ру» комментирует итоги только что завершившегося визита в Соединенные Штаты папы римского Бенедикта XVI. Идея папского визита в США оформилась после приглашения генсека ООН Пан Ги Муна, который побывал в Ватикане в прошлом году. Ехать понтифик решил пораньше, весной. В Ватикане понимали, что осенью, в преддверии президентских выборов в США, кандидаты от обеих партий будут наперебой пытаться использовать визит в своих целях.
Демократам симпатично папское отношение к войне в Ираке, негативное. Республиканцам отношение к абортам, однополым бракам и клонированию, тоже негативное. Впрочем, кандидаты попытались сыграть на его авторитете и сейчас. Но папа не встретился ни с одним из них. Среди задач, стоявших перед Бенедиктом XVI в США, первые называли ликвидацию последствий скандала со священниками-педофилами. Он случился еще в самом начале 2000-х годов. При прошлом папе, но урон репутации католической церкви США ощутим и по сей день. Именно репутация, а не экономическому положению, хотя 2 миллиарда долларов компенсации жертвам едва ее не разорили. Но хуже все-таки другое. Преступников покрывали епископы. Бенедикт решил взять быка за рога и принес глубочайшие извинения за содеянное еще в самолете по пути в Вашингтон. Проблемы это, конечно, не исчерпало, но показало серьезность намерения искоренить зло. И задало тон всему визиту, потому что его сверхзадача имела отношение как раз к нравственной сфере.
Напомним, что папа сказал на встрече с пострадавшими от священников-педофилов.
Мы уже предприняли огромные усилия, чтобы честно и достойно справиться с этой трагической ситуацией, и чтобы дети, наше главное сокровище, которых Создатель любит так искренне и глубоко, могли расти и развиваться в безопасном мире. Мы будем продолжать искоренять зло. Я говорил об этом на встречах с местными епископами. Сегодня я стараюсь поддержать каждого из вас и обращаюсь к вам с просьбой поддержать и утешить ваших детей. Также я прошу вас любить и верить вашим священникам.
Папа Бенедикт считает, что основная беда, которая угрожает сегодня миру, — моральный релятивизм, то есть неспособность и нежелание современных людей различать добро и зло. В этом смысле папа считает очень перспективным тот союз, который складывается в США между консервативными протестантами и католиками.
Именно эта коалиция выступает единым фронтом против абортов, эвтаназии, однополых браков и генной инженерии, в которых папа видит симптомы потери моральных устоев. При этом надо учитывать, что понтифик относится к протестантам неоднозначно. Он отказывает им в полноте благодати, поскольку считает, что они отвергли апостольскую преемственность. К тому же в Латинской Америке протестантские миссионеры неумолимо теснят католическую церковь, в чем папа недавно сам убедился, посетив Бразилию. Но упорство, с которым они сражаются против общего врага, не может не вызывать его восхищения. Однако сам папа за 3 года понтификата изменил тактику борьбы. Если раньше он был так же неумолим, как его протестантские единомышленники, и всячески подчеркивал свои расхождения с духом времени, то теперь предпочитает демонстрировать этому времени христианскую альтернативу. От негатива он все чаще переходит к позитиву. Недаром первая его энциклика называлась «Deus Caritas Est» – «Бог есть любовь», и была посвящена христианской любви. А во второй «Спе Салви» – «Спасенные надеждой» он без устали подчеркивал, что надежда помогает христианам противостоять царящим вокруг пессимизму и нигилизму. Да и нынешний визит проходит под лозунгом «Христос – наша надежда». Это, безусловно, способствовало смягчению его имиджа.
Но дело не только в имидже, подчеркивает в своем комментарии Борис Фаликов.
В ходе визита папа встретился в Америке с представителями основных здешних религий, от евреев до мусульман, и попытался их уверить, что, вопреки доктринальным различиям, а он их вовсе не пытается затушевывать, напротив, подчеркивает, их объединяет нечто общее – вера в незыблемость вечных ценностей, которая одна лишь способна спасти погрязший в пучине релятивизма мир. Понтифик очень надеется, что именно в США его христианский позитив прозвучит в полную силу, и начало единому моральному фронту будет положено. Ведь именно здесь, при четком соблюдении принципа отделения церкви от государства, справедливом секуляризме, по его терминологии, существует гражданская религия, объединяющая общество на основе абсолютных ценностей, разделяемых американцами независимо от их религиозной принадлежности. Старушки Европе есть тут чему поучиться. По крайней мере, так считает один из самых известных европейцев, Папа Римский Бенедикт XVI.
Защита прав человека остается наиболее эффективным методом уничтожения неравенства между странами и социальными группами и укрепления общей безопасности. Те, кто сталкивается с трудностями, кто пришел в отчаяние, чье человеческое достоинство попирается, становятся легкой добычей для культуры насилия и затем могут стать разрушителями мира.
Комментарий Бориса Фаликова на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
Продолжаем утреннюю программу. Несколько сообщений поступили от слушателей Радио Свобода. Вот что, в частности, пишет нам госпожа Степанова из Москвы. «Мы открыли, придумали и произвели все, что только возможно для своего быта, удобства и насыщения. Не научились только сохранять необходимое и утилизировать отслужившее. Необходимое – это то, что у нас в голове, а отслужившее – это то, для чего надо строить заводы. Древний человек, считает слушательница, и животные были умнее нас». Экологическая тема сегодня сквозная в нашем эфире. Ну, а вопрос, адресованный аудитории «Радио Свобода», звучит так. Какую экологическую проблему вы считаете самой главной? Продолжаем принимать ваши сообщения. В 13 часов 7 минут на наших волнах слушайте программу «Час прессы». Речь пойдет о том, что самый либеральный российский телевизионный канал в канун дня рождения Владимира Ленина посчитал необходимым посвятить целый вечер своего вещания ленинской теме. В чем сегодня ее важность, размышляет заместитель генерального директора телекомпании РЕН-ТВ по документально-публицистическому вещанию, автор фильма «Невыносимый вождь» Игорь Прокопенко и обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Николай Руденский. Ведет программу Елена Рыковцева. Московское время 7 часов 30 минут. На наших волнах сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН проведет в среду экстренное заседание для обсуждения ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. В понедельник Тбилиси обвинил Москву в уничтожении грузинского беспилотного самолета над территорией Гальского района Абхазии. Российские военные утверждают, что самолет был сбит абхазскими средствами ПВО. В Петербурге власти разрешили оппозиции провести шествие 1 мая. Об этом сообщила в эфире «Эхо Москвы» лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. В Ингушетии в селе Экажево из гранатомета обстрелян пост патрульно-постовой службы. Никто не пострадал. В Багдаде в результате взрыва, заложенного на дороге фугаса, погибли двое военнослужащих США. В Кувейте сегодня открывается международная конференция по помощи Ираку. Во встрече примут участие лидеры соседних стран, а также представители постоянных членов Совета Безопасности ООН, Лиги Арабских Государств и Организации Исламская конференция. В американском штате Пенсильвания сегодня пройдут первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии. По мнению обозревателей, это голосование будет решающим в упорной борьбе, которую ведут сенаторы Барак Обама и Хиллари Клинтон. Пока в этой гонке лидирует Обама. На севере сектора Газа в понедельник израильские военные убили трех палестинских боевиков, которые пытались проникнуть в Израиль. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что палестинская группировка «Хамас» должна отказаться от насилия, если она действительно стремится к миру. Тибетский духовный лидер Далай-лама обратился к правительству США с просьбой помочь в урегулировании ситуации в Тибете.
И о погоде. Сейчас в Москве плюс 2-3 градуса, ветер северный 2 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность высокая 93%. В некоторых районах российской столицы идет дождик. Днем ожидается повышение температуры до 8 градусов, ну а в перспективе на ближайшие 2-3 дня радикально ситуация не изменится и колебания температур будет... Ночью и днем от плюс 1 до плюс 10 градусов в Москве. Возвращаемся к экологической теме. Петербургские экологи направили открытое письмо избранному президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой изменить информационную политику страны, увеличив на телевидении научные, экологические, просветительские передачи, их количество. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Открытое письмо к Дмитрию Медведеву готовилось на заседании Общественного экологического совета Петербурга и Ленинградской области. Информационная политика России стала главной угрозой ее национальной безопасности, и это требует немедленного исправления, говорится в письме. Речь идет не только об имидже как таковом, но прежде всего об отсутствии в системе информационного вещания реальной идеологии труда и любви к природе и родине, которые только и могут сформировать здоровое общество, вызывая в сознании у людей желание творить добро и строить человеческие отношения в гармонии с окружающей средой. Конец цитаты. Именно поэтому экологи и просят, чтобы научно-просветительских и экологических телевизионных программ стало больше. Среди подписавших письмо руководитель Петербургского отделения Международной общественной организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Телевидение, на мой взгляд, сейчас потеряло образовательную функцию. Если с самого начала, в первую очередь, создавалось как инструмент домашнего образования, образования для всех, то теперь телевидение стало средством развлечения, причем развлечения низкопробного, когда на телеэкране очень много сцен насилия, которые, на мой взгляд, и в жизни-то не должны происходить, а они происходят на телеэкране сильно чаще, чем в жизни. Я понимаю, что это нужно для рейтинга.
Но потакать низменным вкусом публики не стоит. Будущее за нишевым телевидением, когда любители боевиков смогут наслаждаться ими на отдельных каналах, считает Юрий Шевчук. Сегодня просветительских передач недостаточно. Одного канала Discovery мало.
Образовательные передачи, природоохранные передачи, документальные фильмы про охрану природы, они должны быть, на мой взгляд, включены во все программы телевидения, в том числе и в каналы государственного телевидения. Потому что большая часть средств для этих самых каналов все-таки поступает не от рекламы, а от налогоплательщиков. И эти налогоплательщики имеют право высказываться про политику канала.
Кроме руководителя «Зеленого креста», обращение подписали руководитель Петербургского отделения гильдии экологической журналистики Медиасоюза России, руководитель детского экологического центра при предприятии «Водоканал Петербурга». Обращение приурочено к Международному дню Земли, отмечаемому 22 апреля. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Размышляют на тему экологии и россияне. В частности, накануне с жителями Челябинска побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Ну, в общем-то, меня проблемы экологии волнуют, но я их не так замечаю, потому что, возможно, в нашем районе это не так чувствительно, нежели в других.
Воздух, вот очень конкретно. Я живу в центре города, очень волнует состояние именно воздуха. Выбросы, заводы, пароходы, машины. Дышать совсем трудно.
буквально сегодня обсуждали проблему мусора. И нам кажется, что мусор в своем количестве, он уже настолько его много, что вот надо очень обращать большое внимание на эту проблему. И мне кажется, с такими перспективами, как у нас, когда человек тоннами буквально вырабатывает мусор, жизнь наша закончится неизвестно где и чем.
Загрязнение водоемов, рек, озер нефтепродуктами и мусорными отходами. Это очень актуально, потому что вся река Миас загрязнена вот этими, ну, отбросами. Бутылками пластиковыми, все туда сливают, машины моют, а контроля как такового нету. Никто за этим конкретно не следит.
Я не знаю, но вот в последнее время вот эти вот пожары, в выходные дни открываешь, балконы было тепло, запах стоял неимоверный. Говорят, что это свалку жгли якобы, и что это были еще и пожары. Дышать невозможно.
Ну, как житель, коренной житель Челябинска, я считаю, что самая близкая мне проблема, связанная с экологией, это, конечно же, мусор в Челябинске. Хоть и был принят закон о штрафах за разброс мусора в городе, мне кажется, не сильно помогает, и жалко смотреть на город в таком виде. Не очень из-за этого считаю Россию развитой страной.
Проблема автомобильных выхлопов, потому что поток машин в каждом населенном пункте увеличивается просто с потрясающей прогрессией. Даже в нашем не очень благоприятном экологическом регионе, где всегда наибольшей бедой считались выбросы промышленных предприятий, сейчас, пожалуй, эта беда становится более существенной.
Самая большая проблема – это то, что в последнюю неделю у нас горело городская свалка, поэтому один из районов был полностью в дыму. Я думаю, очень неприятно пахло вокруг.
Я считаю, что для нашей цивилизации одна из основных проблем – это проблема мусора. Мы производим его все больше и больше, но озаботились вопросами его переработки лишь несколько стран. Но ведь мусор, помимо того, что занимает наше пространство и портит нашу экологию, является очень ценным ресурсом. И неиспользование этих ресурсов, мне кажется, не только халатность, но и преступление.
Так челябинцы отвечали на вопрос, какую экологическую проблему вы считаете самой главной. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В продолжении утреннего эфира выпуск новостей науки. Темы его основные таковы. Российский физик создал самый маленький в мире транзистор. Министерство обороны США начинает программу технологии восстановления живых тканей. А в Северном Вьетнаме нашли редчайшую мягкокожую черепаху.
Российский физик Константин Новоселов, работающий в университете Манчестера, создал самый маленький в мире транзистор. Его толщина составляет только один атом, а длина – 10 атомов. Транзистор создан из графена. Этот материал был открыт 4 года назад и представляет собой неизвестную прежде кристаллическую структуру углерода. Как считают ученые, именно графен в будущем заменит кремний в микросхемах. Электропроводность графена в 10 раз выше, чем у кремния. Для использования графена в производстве нужны кристаллы, имеющие размер несколько квадратных сантиметров. Пока удается создавать только микроскопические графеновые подложки размером в 0,1 миллиметра. Реальное использование графена в производстве начнется не ранее, чем через 10 лет. Специалисты из Университета Торонто разработали щипцы, которые способны захватывать и перемещать отдельные клетки, не повреждая их. Прибор способен почувствовать прикосновение к поверхности клетки и рассчитать необходимую силу захвата. Лапки щипцов имеют длину около 3 мм. Тонкие кончики щипцов способны захватывать объекты диаметром 10 микрон. Щипцы управляются с помощью специального программного обеспечения, которое позволяет идентифицировать отдельные клетки и перемещать щипцы в нужную позицию. Ученые считают, что созданный ими пинцет может использоваться для конструирования живых тканей. Министерство обороны США сообщило, что в университетах Северной Каролины и Питтсбурга начинается программа разработки технологии регенерации тканей. Исследователи рассчитывают создать эффективные средства для восстановления тканей после обширных ожогов и даже для регенерирования утраченных конечностей. Как утверждают ученые, им уже удалось добиться хороших результатов на мышах. На эту программу Пентагон намерен потратить $250 миллионов. Зоологи из университета Кливленда нашли редчайшую мягкокожую гигантскую черепаху в Северном Вьетнаме. До сих пор считалось, что этот вид черепах больше не встречается в дикой природе. В мире сохранилось только 3 гигантских мягкокожих черепахи, которые живут в зоопарках Китая и Вьетнама. Стоимость такой черепахи оценивается в $300 000. Найденная учеными черепаха живет в озере в окрестностях Ханоя. Ее размер составляет 80 сантиметров. Поскольку во Вьетнаме черепахи используются в пищу и их кости применяются в народной медицине, зоологи настоятельно рекомендовали правительству страны принять программу охраны озера, в котором живет уникальная черепаха.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. К московским событиям переходим. В библиотеке иностранной литературы при участии посольства Франции проходят вторые историко-литературные чтения «Прогулки с Андреем Синявским», посвященные жизни и творчеству писателя. Главной темой первого заседания оказались не политические аспекты дела Синявского Даниэля, а творческий подход к жизни. На чтениях побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Более всего, тон чтений, посвященных Андрею Синявскому, напоминает его собственные, то есть его альтер-эго, Абрама Терца, «Прогулки с Пушкиным». Синявский, по словам профессора Юрия Манна, своей иронической книгой поколебал образ главного государственного поэта, в которого Пушкин превратился в 1937 году. Выступавшие писатели, критики и журналисты под предводительством приехавшей из Парижа вдовы Синявского Марь Васильевны Розановой говорили о советском, лагерном и парижском опыте писателя, о его энциклопедизме со светлыми лицами и веселыми интонациями. Конференция началась докладом историка культуры Сергея Бочарова о борьбе Синявского как эстетическом акте, а закончилась выступлением писателя Дмитрия Быкова на ту же тему, хотя изначально он парадоксально заявил тему «Андрей Синявский как русский националист».
Либеральная цивилизация рано или поздно приводит к деградации довольно быстрой. Консервативный спор славян между собой рано или поздно приводит к выяснению отношений, кто национальный, а следовательно, кто хуже. Настоящая русская культура, пушкинская культура, а это имя, конечно, для Синявского определяющее, всегда развивалась в стороне от этих двух самоубийственных тенденций, предлагая нечто третье. И, конечно, идея креста для Синявского столь близкая, она и есть отказ от противопоставления двух взаимообусловленных крайностей, а именно закона и морали. Одно без другого не мысль. На мой взгляд, эта глубоко христианская позиция впервые была сформулирована довольно ясно в «Мыслях врасплох». Я абсолютно убежден, что когда действительно придет время формирования русской национальной идентичности, тексты Синявского будут востребованы более чем когда-либо. Выдающаяся и наиболее, может быть, радостная черта поэтики Синявского всегда почему-то казалась его гонителем цинизмом. Последний раз мне случилось плакать над текстом, когда я читал «Спокойной ночи» и дошел до слов. Через сотню лет выкопают меня из могилы и спросят кто-то, а я прошелестю: «Пи-пи-писатель, дайте мне ручку, я вам что-нибудь напишу». Вот этот замечательный, удивительный кусок, который как раз доказывает одну из самых главных и прелестных черт поэтики Синявского – глубочайшее презрение к любым обстоятельствам, таким даже как смерть и время, и осознание их полной ничтожности по сравнению с искусством. Именно в этой отваге и заключен высший нравственный смысл искусства. И именно в этом заключено его милосердие. Когда-то Синявский в интервью мне говорил, что наиболее достоверна именно эстетика, потому что этика может вилять, этика придумывает самооправдание, а эстетика всегда скажет, что приватизация – это некрасиво, потому что нищая старуха отвратительна. Прежде всего, эстетически это очень страшно. Эстетика – это то, что нас не подведет никогда. Кому-то это, может быть, кажется цинизмом, но мне это кажется как раз высшей добродетелью, хотя бы уже потому, что прожить такую эстетически красивую и эстетически законченную жизнь, какую прожил Андрей Донатович, уже есть само по себе великое этическое деяние.
Если пересказ Дмитрием Быковым тезиса об этике принадлежит скорее эпохе советского двоемыслия, то с его финальной репликой трудно не согласиться. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 7 часов 45 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровском крае горят почти 3000 гектаров леса. По данным МЧС, в крае зарегистрировано 24 лесных пожара. В Кувейте сегодня открывается международная конференция по помощи Ираку. Тибетский духовный лидер Далай-Лама обратился к правительству США с просьбой помочь в регулировании ситуации в Тибете. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Пришел черед присоединиться ко мне в московской студии вновь Вероники Буде, которая просматривает сегодня и анализирует свежие российские газеты, и акцентируем ныне свое внимание на вредных привычках россиян. Правильно, коллега?
Совершенно верно, Дмитрий. «Вторая натура» — так называется статья в газете «Новое известие». Составлен список вредных привычек россиян. Более 60% россиян в ходе социологического опроса признали, что у них есть вредные привычки. Самое интересное, что таковыми соотечественники считают в первую очередь не курение и пьянство, пишет газета, а привычку грызть ногти и сплевывать на пол. В черном списке оказались также обжорство, страсть к крепкому словцу и долгий разговор по телефону. Психологи отмечают, что необычных привычек у россиян с каждым годом будет все больше, а виной всему постоянный стресс, в котором они живут. Отношение к вредным привычкам, по свидетельству «Новых известий», в России меняется буквально на глазах. По результатам прошлогоднего опроса компании «Профи Онлайн Ресерч» россияне относили к ним курение, наркоманию, злоупотребление алкоголем, игроманию и нецензурную брань. Замыкали список невоздержанности еды и покупках. Интересно отметить, что россияне не отнесли к вредным такие бытовые привычки, как, например, манеру постоянно покачивать ногой или страсть к долгой болтовне по телефону. Их называли бичом благополучного Запада, но никак не России. Прошел год, и ситуация изменилась. Последнее исследование в ЦИОМ показало, что бич Запада стал актуален для России. Большинство россиян назвали в числе вредных привычек манеру грызть ногти, 79% респондентов, обычай сплевывать на пол, 78%, нецензурную брань, 73%, жевание ручкой карандашей, 69%, злоупотребление словами-паразитами и выражениями вроде «ну, типа». При этом курение отнесли к разряду вредных привычек лишь 70% россиян, а страсть к выпивке вовсе 35%. Психологи отмечают, дело не в том, что люди считают курение и алкоголизм привычками скорее безвредными или даже полезными. Просто россияне начали копаться в себе и искать новые привычки, которые могли бы навредить их карьере или общению с другими людьми. Только в последнее время люди начали обращать внимание на свои недостатки и задуматься над тем, к чему могут привести эти маленькие слабости, рассказал «Новым известиям» психолог Павел Пономарев. То, что 63% опрошенных считают себя практически безгрешными, как раз указывает на то, что большинство россиян находится пока только на стадии осознания своих недостатков. Но есть и другое объяснение. Вредные привычки появляются у человека, если он живет, как большинство россиян сегодня, в условиях постоянного стресса. «Вредные привычки так или иначе демонстрируют треть моих пациентов», пояснил «Новым известиям» психолог Павел Пономарев. При этом все они приходят с совершенно другими жалобами. Объясняется это просто. Привычки – один из симптомов невротических расстройств. Такое алогичное поведение, как подергивание ногой или потрагивание уха, было всегда, только вот число людей, страдающих от этого, в России стремительно растет. Увеличивается темп жизни, человеку постоянно приходится сталкиваться с проблемами, решать конфликтные ситуации, особенно в крупных городах, где сложно даже вовремя добраться до работы.
Да уж, действительно, грызть ручки и карандаши гораздо более греховное занятие, чем алкоголизм. Вероника Боде и заметка в «Новых известиях. Вторая натура». До встречи через полчаса, коллега. Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Грани времени». Тема ее — перспективы борьбы против судебного произвола в отношении Михаила Ходорковского. Гость ведущего Владимира Карамурзы Михаил Кригер, правозащитник, член антивоенного комитета.
Как вы оцениваете, как человек, тоже побывавший в заключении уже несколько раз, поведение Михаила Ходорковского под следствием?
Что касается поведения Михаила Борисовича, ну, я постоянно не устаю восхищаться им. То есть он ведет себя как какой-то герой из какого-то произведения, да, где по сюжету, так сказать, государство ломает одного человека всей своей мощью, своей машины, а он не гнется, не ломается, и он вот таким вот образом держится. Я буквально восхищаюсь его стойкостью. Смотрите, он не пишет никаких покаянных писем, он не пишет, так сказать, никаких, так сказать, подхалимских каких-то посланий. В апреле Путин, отвечая на вопрос немецкого корреспондента насчет помилования Ходорковскому, да, Путин Это, значит, это в компетенции, значит, нового президента. Ну, мы все знаем, и он, наверное, знает, что Михаил Борисович не напишет такого ходатайства, в общем-то, потому что это человек, как говорится, из другого теста.
А как проявило себя российское общество вот за те 4 года с лишним, что длится этот процесс?
Все мы были, я в частности, участниками таких вот выступлений, пусть не слишком массовых, но довольно, довольно горячих, когда вот зачитывался приговор у суда. Все мы, так сказать, стояли там в этих пикетах, все мы, так сказать, испытали на себе вот эту милицейскую ласковость по этому поводу. Довольно отчаянно мы этому сопротивлялись и, мне кажется, не дали расправиться с Михаилом Борисовичем, что называется, по-тихому.
Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского, возмущена сегодняшним приговором своему подзащитному.
Конечно, я рассматриваю это как произвол. Продление срока его содержания под стражей как мера пресечения незаконно. Я это недавно высказала в заседании Верховного суда Российской Федерации. К сожалению, мне судьи даже не давали говорить. Они мне не давали даже произносить свою речь. Поэтому они не услышат меня, может быть, и сейчас, но я буду повторять это вновь и вновь. Но как с этим бороться? У нас есть только юридические способы борьбы. А это значит писать опять возражения, писать опять жалобы и обжаловать состоявшиеся судебные решения. Это все, что нам дано. Мы будем это делать, даже если нас не слышат.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Кондауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, осуждает произвол властей.
Продлением срока содержания Ходорковского под стражей и Лебедева власть единственная тешит свое ущемленное самолюбие и считает, что продлевая их заключение, она доказывает свою собственную правоту и правосудность этого процесса. Я знаю, что они в курсе событий, много читают, информации они, к счастью, не лишены. Они получают газеты, получают информацию из интернета, общаются с адвокатами. Остается право доказывать невиновность Ходорковского и Лебедева. И это пока еще очень серьезное право защитников, потому что невиновность их очевидна сегодня уже всему миру.
Правозащитник Михаил Кригер в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». На очереди еще одна наша постоянная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодня переносимся в Польшу, где за последние 2-3 года настоящий ренессанс переживают кружки сельских хозяек, организации с почти полуторавековой традицией. О том, чем занимаются жены польских фермеров в свободное от работы время, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Первые кружки сельских хозяек появились в Польше примерно 130-140 лет назад – то есть во время, когда поляки не имели собственной государственности, а Речь Посполитая была разделена и фактически оккупирована Германией, Россией и Австро-Венгрией. Историки подчеркивают, что, кроме всего прочего, эти кружки всегда играли роль мини-центров национальной культуры и обычаев в тяжелые для польского народа времена. Организации сельских хозяек пережили и коммунистические времена, когда эта идея, как и многие другие, была грубо извращена, так что после 1989 года, когда в Польше рухнул коммунистический режим, от кружков отвернулись все – и власти, и участницы. Однако период трансформации прошел. На месте бывших польских колхозов, ПГРов, то есть государственных сельскохозяйственных предприятий, появились крупные и мелкие частные фермерские хозяйства. Ситуация стабилизировалась, и через некоторое время снова возникла необходимость в общении.
Прибудь нам, милостивая пани, ку помощи, а вырви нас... Давней каждая праца была...
Когда-то любую работу начинали со Святого Креста. Мой отец, помню, когда уходил с лошадьми в поле, то сам крестился и коней крестил. Что же касается старших, то в нашем регионе они перед работой и во время работы пели. Это так называемые годинки. Часами пели. Говорит пани Хелена из кружка сельских хозяек одной из деревень в окрестностях Кракова. В его рядах несколько десятков женщин в возрасте от 20 до 80 лет. Всех их нам удалось застать в одном доме культуры. Хозяйки живут дружно. Если у одной из них в семье большое торжество, свадьба, юбилей, помогают все.
Веща сделает кафе.
Вислава сделает кофе, это у нее лучше всех получается. Хелена поможет с салатами. А главное блюдо поручено Магде и Гражине. Думаю, все нормально будет, справимся. Ага, Вислава еще присмотрит за тортом. Это планы на следующее воскресенье, когда в кружке торжество 50-летия празднует одна из наиболее активных членов организации, пани Эльжбета. В кружке она главный коллекционер фольклора и народных традиций округи. Ищем у наших старушек, выспрашиваем мельчайшие детали всяких старинных обрядов. Это чрезвычайно важно, передавать, сохранять традиционные обряды такими же, как они были 100-200 лет назад. Иначе смысла нет, если теряется все и остается только малопонятная осовремененная форма. Мы обряды эти представляем для односельчан, когда даты соответствующие наступают. Кстати, соседние деревни уже тоже так же начинают делать. Были у нас и решили перенять. Это здорово. Раньше только песни были, а теперь и обычаи древние.
Показание стародавних обычаев.
Чем еще занимаются в кружке сельских хозяек, кроме собирания народных традиций и песнопений, говорит председатель кружка Янина Бжоза. Наша деятельность началась, или, правильнее сказать, оживилась где-то в 1989 году. Раньше было что? Кулинарные курсы, курсы вышивания и так далее. В общем, традиционный набор. А теперь мы создали практически новую, с юридической точки зрения, организацию – общество сельских хозяек. Это позволяет нам, как негосударственной организации, искать дополнительные средства на свою деятельность. На костюмы для хора, на специальную обувь, чтобы все было свое. Все свое, чтобы не нужно было одалживать у соседа, это традиционное стремление человека, работающего на земле. Однако делиться все же приходится, прежде всего, опытом. Во всех регионах страны проводятся региональные смотры кружков сельских хозяек. Борьба идет нешуточная, оцениваются и кулинарные способности, и вокальное мастерство, и костюмы хозяек. Мы стараемся как можем. Вот, например, на конкурс везем продукты местной кухни. Колбасу, сыр специально сделаны. Попробуйте, это вам не супермаркет, где все на вкус одинаковое. У нас все приготовлено своими руками. Пробую. Посушенная колбаса, черный хлеб и смалец, то есть топленое сало с грибами. Вкус детства. В Белорусском Полесье похожая кухня. От завязывания узелка на дорогу, на счастье, это такой обычай, также невозможно отказаться. Сегодня кружки сельских хозяек в Польше объединяют около 1 000 000 человек. Это немалая сила, в том числе и в политическом отношении. Такие организации все чаще стали замечать польские политики, которые зачастили с визитами на местные торжества, чтобы показать знания и понимание традиций, в общем, показаться перед телекамерами среди простых людей. На следующих выборах наверняка не повредит. Тем более, что хозяйки тщательно архивируют все, что в их организации происходит. Архивист пани Альдона. Все, что у нас происходит, мы обязательно документируем. Снимки есть, записи. Если пишет пресса, то и вырезки из газет. Приедет кто в гости, фотографируемся обязательно. Это кажется, что мало событий, но это не так. Депутат вот был в гостях. А это наше первое место на смотре. Уже больше 100 записей собралось в альбоме. Сейчас в кружок молодые женщины уже приходят. Будет для них память о том, что мы делаем. О нас. На прощание стаканчик деревенского фруктового вина. Слабоалкогольный и очень ароматный напиток. В городе такого не попробуешь, улыбается пани Эльжбета и приглашает снова в гости осенью в период праздников, связанных со сбором урожая.
Из Варшавы передавал корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту новости.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Понтифик встретился с жертвами священников-педофилов и извинился.
Один из нападавших произвел несколько выстрелов, лежащих на земле россиян.
В результате нападения отлучено ран на месте скончались две племянницы правозащитника 5 и 8 лет.
Если не будут остановлены боевики, проникшие во власть, мы объявим открытую войну.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит